Глава шестая. Каин уволил Авеля. С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного. И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего, Авеля Александровича, и долго топал на него ногами. «Что с тобой, каша?» — удивленно спросил Авеля Александрович, полулежа в кресле. — «Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей!» — завизжал Каин Александрович. — «Я тебя не понимаю. Это тон?
Встать! Воленс, не воленс, а я вас уволенс! Можете идти, товарищ Доброгласов, без выходного пособия!»
— «Ты что, пьян?» — грубо спросил Авель. Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме. «Я всегда проводил, — говорил он вздрагивающим голосом, — беспощадную борьбу с кумовством. Я протестовываю однобокие решения промкамеры относительно всеми уважаемого управделами ПУМа товарища Иоанна Польского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите!» Авель Александрович, растерянно тряся головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные 2 часа. Иоанн Польский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил: «Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет». При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу. Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе. Сперва он написал в стенную газету «Рупор благоустройства» заметку такого содержания: «Не все гладко. С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доброгласовых, свившего себе под сенью пищкаха уютное гнездышко без ведома самого товарища Каина Александровича Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства Авеля Александровича Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи 2-недельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в пищкаха 2 сыночков товарища Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича». В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчался на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он, не дрогнувшей рукой, поставил подпись: «Рабкор, ищи меня!» Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону. Потом Доброгласов вернулся к себе и составил 2 бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника пищкаха о необходимости немедленного и строжайшего расследования по заметке «Не все гладко, рабкора, ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор благоустройства». Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников. Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета. Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденческой лестнице. Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Каха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты. — Что с вами? — закричал Евсей.
— Я родственник, — ответил Пташников.
— Чей?
— Ее.
И Пташников указал на Лидию Федоровну.
— Кем же она вам приходится?
— Женою.
— Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете написано.
— Скрывали, — зарыдала Лидия Федоровна. — Жили на разных квартирах.
— Сколько же времени вы женаты?
— 20 лет. 5-й год скрываем.
— И дети есть?
— Есть. Мальчик один, вы его знаете.
— Какой мальчик?
— Костя. Вот он сидит, первенец наш, теперь здесь служит.
— В таком случае, — сказал Евсей Львович, — вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете. Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее 3 домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны, молчало в неизмеримой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения. «Знаете что?» — сказал Евсей Львович. «Такой важный вопрос без прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом, как решит прозрачный, так и будет». Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу. Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу лицом к деревне. По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка. Он подошел к Косте, со вздохом поставил 100-рублевую ношу, а взамен ее взял 5-копеечную чернильницу-невыливайку. Евсей засуетился. — Ах, какая чернильница! — восторгался он. — Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу. — Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. — Мешает она, знаете ли. — Да. Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил. — А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно. Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. — Да, кстати, Егор Карлович еще не приходил? — Нет его. — Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию. Посетители ждать не должны. Ведь не посетители для учреждения, а учреждение для посетителей. Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично. Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события. Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось. На общем собрании членов Союза НАРПИД работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою долголетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом. Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных и что гендоговор никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах. Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать. Экскурсия, посетившая музей благоустройства,
вытащил оттуда трамвайный вагон номер 2, снабженный мемориальной доской в честь товарища Обмишурина, и поставила его на рельс. Трамвайный парк, получив музейные подкрепления, успешно справлялся с перевозками пассажиров. У дверей прокуратуры и уголовного розыска велись длинные очереди кающихся, зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона. Две госпивные с зазорными названиями «Киевский шик» и «Веселый канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты. Пищеславский пахарь поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС товарища Пекаря. Многоуважаемый товарищ редактор, не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты ниже следующее. Хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то, что взорвавшиеся политиканы из чересидельника нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим. Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством. Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мной романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почитать который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Мейрович Панченко. «Бейте меня, а также топчите меня ногами», — секретарь элитгруппы ПАКС Вавило Пекарь. Исповедь через сидельника была помещена чуть пониже. Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих. Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в Допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены. Даже такой маленький человечек, как госпапиросник с бывшей соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по нескольку спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за 5 лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля 16,5 копеек. На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала. Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиль и стал скромно ходить пешком. «Тем лучше», — сказал Иоанн Напольский. «Оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода трупы барабанов? Это целая Панама!» «А завод как же остался?» «Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю». Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам. В течение 1 недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные и горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета — зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывая на земь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи. Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам. В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных, мелкая сошка Филюрин, стал совестью города. Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о прозрачном, тянулся рукою за ненужным предметом. Ну и к черту, думал он. Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет. На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно. Толкаясь, говорили «пардон», и даже разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновенно ласкательно. Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы. Лапидус и Ганечкин, торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкош», «Кошпром» и «Торгкош». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками «Верден», «Дарданелла» или «Ворно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом «Пищетреста». Французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе. Сам глава оптической фирмы «Триггер и Брак», известный проныра и тертый 10 прокурорами калач, гражданин Брак, пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли плохо, и магазин собирались описать и продать с аукциона за долги. Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к нему Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал. К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится, и что строили его прибольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба. В Пищкаха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культработы. В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам. Иоанна Польский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперке. Каин Александрович решил лично руководить работами по переделке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту. Уже из клуба начали вытаскивать аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам, напиравшей на клуб толпы, показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания. «Что случилось? Что случилось?» — пронеслось над толпой. Еще не все знали, в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков. в дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился прозрачный.